Дорогие братья, я благодарю Бога, что имею эту возможность сегодня сказать слово и рассказать немножко о нашем служении. Я прочитаю из книги «Бытие» 46 главы, последние 4 стиха. 46 глава, книга «Бытие» с 31 стиха и ниже. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. И если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Сегодня уже об Иосифе было сказано, и историю, что произошло до этого момента, я повторять не буду. Когда братья Иосифа приехали в Египет, встреча Иосифа с отцом, 22 года они друг друга не видели. И Иосиф говорит братьям своим. Во-первых, положение Иосифа было в то время очень высоким. Это второй человек после фараона. В Америке это может быть как Дик Чейни, да, который является спикером палаты. В России, может быть, там в Конгрессе кто-то сидит. То есть, друзья, положение Иосифа в той стране, в Египте, было достаточно высоким. Братья Иосифа это прекрасно понимали. И вот когда они приезжают, Иосиф спрашивает и говорит им: вот вы сейчас приехали в эту землю, и если вас фараон спросит, какое ваше занятие, отвечайте так, как я вам сказал, что мы пастухи овец от юности нашей до ныне. Но я вам скажу, что всякий пастух овец является мерзостью для египтян. Вы знаете, друзья, что меня удивляет в этой ситуации? Почему Иосиф сказал своим братьям сказать эти слова? Ведь он имел прекрасные полномочия для того, чтобы устроить своих братьев как можно лучше. Допустим, сравним так. Например, вот я из Молдавии и еду в Америку. И мой родной брат находится в Конгрессе. То есть у него есть много денег, у него есть полномочия для того, чтобы устроить меня на хорошую работу. Но я приезжаю, он говорит: нет, ты будешь на стройке работать, фрейм будешь поднимать. Кажется, по-человечески это неправильно. Ну, Иосиф, надо же как-то немножко, все-таки мы твои братья. У тебя есть прекрасная возможность, чтобы мы жили здесь очень хорошо. Поэтому постарайся нас здесь устроить. Согласно 49 главы «Бытия», друзья, я бы представлял себе это вот так. Симеон и Левий, орудие жестокости. Вы будете министрами обороны, будете работать в Пентагоне. Ну, так можно сказать, да? Дан будет судить народ свой. То есть ты будешь верховным судьей в Египте. Судья верховный получает $1000 в час за работу. О, хорошо, Иосиф меня устроил. Завулон при береге морском будет жить. Ты будешь управлять мореходством в Египте. Можно сказать, Нефалим говорит прекрасное изречение. Будешь министром культуры. То есть, друзья, я бы себе представлял это вот так. Они приезжают, Иосиф их устраивает на хорошие работы. Дальше что мы читаем? Когда братья встречаются с Иосифом, с фараоном. И посмотрите, друзья, фараон задает именно тот вопрос, о котором предупреждал их Иосиф. Какое ваше занятие? Это говорит о том, что Иосиф настолько изучил фараона, что он мог даже предугадать, какой он вопрос им задаст. Какое ваше занятие? Ну и братья отвечают: ну, мы скотоводы были от юности нашей до ныне, мы пастухи овец. А, да, хорошо. Иосиф, посмотри, может быть, ты среди них найдешь способных людей, поставь их смотрителями над моим скотом. Как вы думаете, братья, были ли среди братьев Иосифа такие люди способны, которые могли бы управлять хозяйственной частью в Египте? Я думаю, что были. Но вы знаете, что Иосиф никого из своих братьев не поставил смотрителем над скотом фараона. Удивительно. Кажется, Иосиф, ты поступаешь очень некрасиво. Это родные братья твои. Да, они сделали тебе плохо, но ты устрой их на хорошую работу. Ведь сам фараон дает такую возможность. Братья, мы нигде в Библии не находим, чтобы братья Иосифа занимали видное положение в Египте, хотя и имели на эту прекрасную возможность. Я хотел бы сегодня провести некоторую параллель. Нет сомнения в том, что Египет – это мир. И мы, как братья, как члены церкви, должны понимать свое предназначение в этом мире. Для чего Бог нас сотворил? Для чего мы проводим такие семинары? Что мы должны делать в этой жизни? Какое мы положение должны занимать среди этого общества? Когда мы читаем Священное Писание, то мы можем найти очень много примеров, когда герои веры понимали свое предназначение. Сегодня много героев. Героев труда, героев нашего времени, Великой Отечественной войны. Это тоже, друзья, герои. Но вот герои веры. Посмотрите, Моисей имел прекрасную возможность быть во главе страны. Я думаю, что у него была возможность. Но он лучше захотел страдать с народом Божьим. То есть он решил быть мерзостью для этого мира, только бы исполнить свое предназначение. Неемия был виночерпием у царя, премьер-министр, если хотите. То есть он тоже имел прекрасное положение в обществе. Но тогда, когда он узнал о положении народа своего, он все это оставил и пошел. Неемия, куда ты идешь? На тобой будут смеяться, тебя захотят убить. Лучше сиди на месте и благодари Бога. Нет, это не мое предназначение, есть нечто лучшее. И хоть я буду мерзостью для окружающих людей, я исполню то, что Бог от меня хочет. Сидрах, Месах и Авденаго управляли делами страны Вавилонской. Высокое положение. Почему вы не поклоняетесь истукану? Нет, мы должны исполнить свое предназначение. Мы не ценим свою работу выше, чем волю Божью. Дела страны Вавилонской – это хорошо, но есть нечто лучшее. И мы согласны быть мерзостью для этого мира, только бы исполнить свое предназначение. Апостол Павел учился у ног Гамалиила. Это достаточно высокое училище тогда было. То есть у него были прекрасные возможности. Из колена Вениамина, фарисей, сын фарисея. Братья, ну что произошло? Он говорит, что я все это посчитал тщетою ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. То есть я решил быть мерзостью для этого мира, пишет апостол Павел, только бы исполнить свое предназначение. Я хотел бы, друзья, сегодня, вот в конце нашего семинара, чтобы мы снова вспомнили о своем предназначении. Тогда, когда мир сегодня предлагает широкие возможности и, возможно, кафедральные соборы, сегодня очень много магистров богословия, докторов богословия, которые учатся, хотят занимать высокое положение в этом мире. Братья, это не наше положение в этом мире. Готовы ли мы сегодня сказать, я хочу являться мерзостью, и я не стыжусь, если мне скажут, ты знаешь, что всякий христианин для этого мира является мерзостью. Но есть нечто лучшее, и ты сегодня же можешь поменять свое положение. Братья, как бы хотелось, чтобы Бог нам помог действительно понимать свое предназначение. Почему? Потому что сам Иисус Христос, Он говорит ученикам, Сын Человеческий идет по предназначению. Сын Бога, тот, которому пели ангелы, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Он исполнил свое предназначение. И Иисусу не было стыдно, тогда, когда хотели камни взять и побить его. Он был оплеванный, избитый. Он был на Голгофском кресте. И ему не было стыдно сказать, «Да, я являюсь сыном Небесного Отца, и хоть вы меня распнете, я исполню свое предназначение». Учим ли мы сегодня, братья, нашу молодежь в том, что мы не должны стыдиться, если нас люди будут обзывать, может быть, и говорить, да ты посмотри на себя, какой ты человек, отсталый от этого общества, и чтобы мы могли сказать твердо с уверенностью, да, я являюсь мерзостью для этого мира, но это мое предназначение. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Это, друзья, благословенный путь быть сегодня мерзостью для этого мира. В еврейском переводе это слово переводится гнусность, что-то отвратительное, что-то несносное. Кто-то скажет, ну неужели положение настолько вот действительно несносное? Вы знаете, друзья, я исследовал, читал историю церкви, и я понял, что со дня создания церкви до сегодняшнего дня церковь Господня, она всегда во все времена была мерзостью для этого мира. Она была нечто несносным, чего люди не могли терпеть. И братья уже говорили, вот были амфитеатры, времена инквизиции. Но среди этого общества были всегда люди, которые, это святой остаток, которые принадлежали Богу, исполняли свое предназначение. Истинные христиане, братья, они всегда были мерзостью для этого мира. Они никогда не шли на компромисс. И очень бы, было бы хорошо, если бы мы действительно больше бы изучали историю. Вы знаете, к сожалению, я скажу, что сегодня в наших церквях, буду говорить в Америке, практически члены церкви не читают журнал «Вестник истины». Я проводил некоторый опрос и взрослых, и с молодежи. Ты читаешь «Вестник истины»? Нет, не читаю. А есть? Да, есть. То есть, когда раздают, я беру. Почему? Да там все одно и то же. Неужели наши братья, они настолько недальновидны? Там все время одно и то же. Опять покаяние, опять крещение, белые одежды, опять эту историю. Жемчужина нашего времени, опять этот Бойко. Один мне говорит, он мне уже надоел. Братья, очень страшно вот такие вот моменты слушать. И люди не хотят читать. Почему? Потому что надо что-то новенькое. Вот может быть какие-то театральные постановки там. Вот это бы сегодня шло. А все остальное, это так уже несносно стало, что мне даже уже скучно читать. Братья, это сегодня есть в наших церквях. И поэтому было бы хорошо, если бы наши молодежи, мы больше бы преподавали бы историю. То есть не то, чтобы проводить уроки, но вот напоминать, как это было во все времена. Что церковь, она никогда не занимала видного положения в этом мире. Она всегда была мерзостью. И хотя она имеет некоторые, может быть, возможности. Посмотрите сегодня, что происходит в христианском мире. Как сегодня церкви влезают в политику. Это, братья, скажу, очень печально, когда выдвигают даже свои каких-то кандидатур, там, может быть, в парламенте. Вот если наш человек будет сидеть там в парламенте, вот тогда мы добьемся многого. Мы подобно Проханову построим город солнца и скажем, вот это вот жизнь настоящая. Проханов не построил город солнца, братья, потому что дьявол бы ему не дал, потому что здесь князь мира сего. Сегодня нас убеждают в том, что Америка – это христианская страна. Вы знаете, меня часто в этом убеждали, когда я приехал в Америку. Я пришел к выводу, что такой страны на земле вообще не существует. Ее просто не может быть. Христианской страны никогда не было, потому что здесь царствует дьявол. Влияние церкви на государство – это другой вопрос. Почему, братья? Потому что церковь никогда не занимала видного положения в этом мире. Апостол Павел пишет, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человеков». Для каких ангелов, братья? Для ангелов с большой буквы. В немецком переводе стоит слово «шауспиль», то есть «выставленный на обозрение у позорного столба». Это путь церкви. И дальше апостол Павел пишет, что мы являемся ссором для этого мира. То есть мы как мусор, мы как мерзость, мы как что-то несносное. Казалось бы, апостол Павел, почему ты себя так унижаешь? Это мое предназначение, я хочу его исполнить. И сегодня вот братья говорили, и вчера немножко затрагивали о том, что вот Экуменический союз. Вы знаете, сегодня в регистрированных церквях вообще об этом не говорят. Я сейчас немножко расскажу. Когда я задаю вопрос служителю, говорю, что вы мне скажете насчет экумении? Он мне говорит, ты такой молодой, и ты такие вопросы затрагиваешь. И говорю, да, я затрагиваю. Почему? Потому что меня это волнует. И тогда, когда сегодня все религии объединяются в одно, я спрашиваю, а как вы? Он говорит, мы сегодня должны находить общий язык со всеми конфессиями. Я даже думаю, что, один мне говорит, что даже если ислам захочет соединиться с христианством, то ради мира и любви я готов даже и на это. Братья, это ужасное положение. И это все двигается в большем и большем направлении. Мы читаем, Иисус Христос говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «мою» говорит о том, что есть другая церковь. Иначе Иисус бы не говорил «мою церковь». Это та лже-церковь, о которой мы читаем в Откровении. Посмотрите, два сравнения. Песни песней 1.3. «Тщери иерусалимские черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Вот, братья, истинный образ церкви. «Солнце опалило меня». Лже-церковь какая? 17 глава Откровения. «И увидел я жену, сидящую на звере багряном, и держала золотую чашу в руке своей, наполненная мерзостями, одетая в драгоценные одежды». Вот, друзья, вот эта лже-церковь, на которую сегодня многие обращают внимание, и даже многие христиане. О, какая сила, какая мощь! даже зверя багряного сумела оседлать. А кто бы хотел на ту чернушку посмотреть? Солнце опалило. Какая-то скучная церковь, что-то непонятное, только позорится. Посмотрите, как они одеваются, какую сегодня они музыку слушают. И мне говорит: да что у вас там в совете церквей? Такая скукота, что до невозможности. Почему, братья, люди говорят, не хотят быть мерзостью для этого мира? А ведь и это и есть предназначение церкви. В прошлом году, в ноябре месяце, месяца три назад, мы с молодежью решили посетить город Сиэтл. Так Бог положил нам на сердце, мы молились, и там есть небольшая церковь, ну вы знаете, членов 30, наверное. Я позвонил и говорю: братья, мы хотим посетить вашу церковь. Ну, думали, одну церковь посетить, ну, далековато, и, может быть, еще какую-то. А у них собрание в 2 часа дня. Подумали, может быть, мы позвоним одной церкви, там есть зарегистрированная церковь, где-то 300 членов. И у нас брат знакомый, диакон, туда позвонил, и говорят: да, приезжайте. Дали мне номер телефона, я созвонился. Они говорят: у нас служение тоже в 2 часа дня. Я говорю: ну, вы знаете, у нас там есть своя церковь, поэтому мы, скорее всего, поедем в нашу церковь. Хотя бы приезжайте к нам в субботу, мы проведем молодежное общение. Я говорю: хорошо, в субботу мы можем пообщаться. Ну, а потом звонит там один брат, там есть еще одна церковь большая, там Сергей Петрович Марченко, служитель, 900 членов церкви. Поговорили мы с ним, он мне говорит: приезжайте, мы вам даем одну проповедь и 4 участия. Я говорю: ну, хорошо, мы приедем, посетим вашу церковь. И вы знаете, когда мы в пятницу выехали, поздно ночью приехали, в субботу мы с молодежью поехали там в горы, немножко пообщались, и вечером приехали в ту регистрированную церковь, куда сначала хотели поехать. И вы знаете, мы договорились, что там будет только одна молодежь, а приехали, а там была собрана церковь. То есть они собрали свою церковь. Но мы удивились такому расположению, дали нам участие, и мы более 2 часов проповедовали молодежным хором, у нас было 36 человек, поучаствовали. Нас они приняли очень хорошо. Потом мы немножко побеседовали, нас накормили, и мы уехали. Потом поехали немножко в даунтаун, с молодежью пообщались, немножко порассуждали о братстве, там, с братьями. На утро мы поехали в большую регистрированную церковь. Вы знаете, друзья, что удивительно, я лично очень переживал, не только я, наша молодежь. Мы понимали, что будет в церкви более 1000 человек. За нами будут следить, и мне служитель сказал так: это будет впервые в истории нашей церкви, когда кто-то из совета церкви с молодежью нас посещает. Поэтому имейте в виду, что за вами будет наблюдать. Он мне говорит по телефону. Я говорю: хорошо, спасибо за предупреждение. И мы знаем, что нам дали одну проповедь и 4 участия. И вы знаете, когда мы подъехали, у них огромный молитвенный дом, не за 6 миллионов построили. И такой трепет у меня в сердце, как все это произойдет. Заходим мы в братскую, он говорит: привози туда всю свою молодежь братскую. Ну, мы заходим, ну так, все скромно, так вроде, немножко и боимся. А их много, братьев, человек 20, наверное. Служитель встает и говорит: так, молодежь, сегодня вы у нас будете вести все служение. Я говорю: Сергей Петрович, ну как так? Вы нам сказали проповедь и 4 участия. Говорит: ну, мы теперь решили вам дать все служение. Я говорю: ну, хорошо, спасибо за такое расположение. Мы лично были удивлены. И, ну, он говорит: садитесь в хор. Мы говорим: нет, мы в хор, наверное, не сядем, так поскромничали. И мы так и не сели. Мы говорим: мы здесь будем внизу сидеть, выходить и участвовать. В общем-то, мы провели все служение. Проповеди, пение, стихи. Больше всего, о чем я переживал, это проповеди. Сказать вам, братья, честно, потому что понимал, что ситуация такая. Видно, что в церквях не так, как у нас. Немножко либеральнее, ну и немножко даже, может быть, больше. И слишком не говорить направо, то есть как бы не ругать их, что ли, с другой стороны, не льстить слуху. В этот момент он был настолько тонким, что, ну как, Бог помогал им, скажу. Сказать слово как от Бога, и чтобы они как бы и не обиделись, и с другой стороны, чтобы звучало слово как надо. Ну, вы знаете, когда прошло служение, были очень много молитв. Например, один дедушка молится на украинском языке: «Господи, я тебе сердечно благодарю, что я в конце своей жизни мог увидеть настоящую христианскую молодежь». Дякую, да, сердечно дякую. И вы знаете, а я так сижу и наблюдаю, и смотрю, что служители немножко отрицательно реагируют. То есть, они понимают, что ситуация как бы теряется из-под контроля. Но, слава Богу, служение закончилось. Они нам отвезли в китайский, накормили нас, такое расположение. Мы даже, друзья, скажу честно, мы удивлялись. Потом они с молодежью нас сфотографировали с нами, и мы поехали в наше братство, в церковь. Провели там служение, часа три, наверное. И вдруг мне звонит главный служитель. «Веня, вы можете к нам приехать в 7 часов? Мы соберем сейчас всю молодежь и проведем общение». Я говорю, да, можно. И мы снова к ним в церковь приехали. От 200 до 300 человек молодежи они собрали. И мы снова пение, стихи. Я вышел, рассказал немножко о братстве нашем. Знаете, с такой радостью, вам честно скажу. Вот у нас братство, почти 70 тысяч человек, членов церкви. У нас молодежь, какое у нас служение. Геннадий Косымович Крючков у нас является председателем. Служителя все слушают. Потом о радио рассказал немножко. О том, как у нас совершается служение. А потом выходит руководитель молодежи и говорит: «Вы знаете, молодежь, что мне кажется, что мы даже немножко от них отстаем». Он говорит: «У нас радио нет, по всей видимости». И мы поняли, такое мы заключение сделали, что они считали нас немножко отсталыми. То есть, сейчас совет церкви придет, вообще у них там в церквях все замотные, они ничего не понимают, они не могут проповедовать, петь нормально. А тут мы приехали с молодежью, поучаствовали, рассказали о братстве, о том, что у нас миссионеры трудятся. И мне потом подходили и говорят: «Да, оказывается, совет церкви не такой уж глупый, как мы себе представляли». И мне диакон подошел так и сказал. И вы знаете, братья, я удивлялся действительно. А потом они нас снова накормили, у нас было общение. И что самое интересное, я задаю служителю вопрос. «Скажите, пожалуйста, почему вы нам дали поучаствовать, провести все служение?» Я лично был очень удивлен. И он мне рассказал такую историю. Говорит: «Ты знаешь, года три назад к нам приезжал Охотин Владимир Андреевич. И, говорит, я дал ему участие в церкви. И за то, что я ему дал в церкви участие, совета церкви, меня сняли с ответственности со служения. За то, что я дал представителю совета церкви поучаствовать. Теперь, говорит, ты звонишь и говоришь, что мы хотим приехать, вот у нас желание. И я тебе говорю, проповедь и четыре участия, не посоветовавшись с братьями. И я был на грани того, что меня снова снимут со служения. Но я очень хотел, чтобы вы приехали». И вот, говорит, собралось братское общение. Я, говорит, с таким трепетом пришел. Как говорить братьям? Потому что там не все были за. Я говорю: «Братья, вот так и вот так, совета церкви, молодежь хочет приехать. Как вы смотрите на это?» Смотрю, что вроде бы неплохо. Говорит, я им уже обещал одну проповедь и четыре участия. И после некоторых рассуждений встает другой служитель и говорит: «Братья, вы знаете, у нас тоже есть проблема с молодежью. И к нам приезжают очень много гостей всегда. И вместо того, чтобы помочь нашей церкви, они больше ее разлагают. Но мы понимали, что если приедет молодежь из совета церкви, у них будет нечто большее, что они нам могут дать. И поэтому мы решили вам дать все служение провести». Знаете, друзья, это было удивительно. Я даже с одним братом делился оттуда, с России. И он говорит: «Вениамин, ты знаешь, вы цените эту возможность. Мы сколько пытаемся проникнуть в эти церкви, немножко пообщаться, рассказать о братстве. У нас не получается, мы не можем». Я говорю: «А вот нас как-то приняли». И когда мы через две недели поехали в Сан-Диего, там прослышали, нас тоже туда пригласили в церковь регистрированную. Мы тоже поучаствовали, тоже было общение с молодежью. И, друзья, подобная ситуация была. Тоже людям понравилось. Когда я уехал, мне звонит оттуда брат и говорит: «Ты знаешь, после вашего уезда у нас в церкви произошло большое брожение». То есть многие восстали, говорят: «Действительно, сегодня надо по-другому служить Богу». Ну, у них уже в цепочках, в сережке членов церкви. В общем-то, у них еще хуже, чем в Сиэтле. Потом, в январе месяце, мы посетили Фресно. Я там знаю самого главного служителя. Они прослышали, что мы поехали вот в Сиэтл. Звонят и говорят: «Вы можете посетить нашу церковь?» Я говорю: «Надо подумать». И, в общем-то, договорились на 28 января. Утром мы посетили церковь нашего братства, где Павел Дрыга, брат Павел. А утром, а вечером поехали в регистрированную церковь. Вы знаете, когда мы приехали без пяти, так немножко запоздали чуть-чуть. И нам приготовили парковку специально перед молитвенным домом, прямо в центре. То есть это уже было знаком расположения. Когда я зашел в братскую, иду по коридору, здесь брат говорит, один служитель: «Ты Вениамин?» Я говорю: «Да». «Заходи, здесь наша канцелярия». Я сразу вспомнил историю. Ну, канцелярия, знаете. А я захожу туда, братья говорят: «Ну, расскажи, откуда вы?» А служитель говорит: «Это совет церквей». Еще, знаете, «Это совет церквей». «Да?» Я говорю: «Да, это совет церквей». Ну, с такой честью, знаете. Они думали, что, ну, знаете, братья, ну, да, ну, как, мы из совета церквей. Я говорю: «Да, мы из совета, ну, как вот так, вроде бы, как бы, с честью». Да, я говорю, мы представители совета церквей. А потом началось служение. Они нам дали тоже все служение провести. Все. Проповеди, стихи, пения. Потом уже после ужина мы с молодежью беседовали. Я задаю вопрос. «Скажите, пожалуйста, какая у вас самая большая проблема в молодежи?» Говорят: «Ну, большая проблема в том, что наша молодежь уходит в американские церкви». Я говорю: «А по какой причине?» Потому что, ну, например, говорит, последний акцидент в нашей церкви. Мы выходим с молодежью и спели две негритянские песни. Ну, вы, братья, представляете, что это означает негритянские песни. Ну, не братья, все лохматые такие, ну, как с Нигерии. И говорит, и когда мы спели эти две песни, и многие члены церкви восстали, мол, до чего вы докатились, молодежь? Они говорят, слушай, что вы здесь командуете? И говорит, и уходят в американские церкви. Вот у нас такая проблема. А потом они говорят, да, конечно, ваша молодежь от нашей отличается очень сильно. Потом у нас зашла речь о музыке. Они пытались как-то там доказывать, что сегодня нужно служить Богу, именно так, как в 21 веке, что-то там пытались нам объяснить. Мы сначала выслушали, вот Андрей был там, а потом уже мы взяли инициативу в свои руки, начали беседовать на эту тему о музыке. Они замолчали, вы знаете, братья, и мы на основании Священного Писания, мы говорим, да, о том, что у нас тоже есть, может быть, проблемы с музыкой, но мы часто об этом говорим, вот у нас семинары проходят, и в проповедях, братья, что нужно, вот так нужно одеваться. Одна девчонка, ну, или сестра, я не знаю, как ее там назвать, заплакала и говорит, посмотрела и говорит, ты знаешь, Вениамин, вот ты говоришь, вот так, вот так музыка. Вот мы в молодежи, сколько времени, у нас никогда не поднимаются такие вопросы. Мы никогда не рассуждаем о том, какую музыку слушать, как правильно играть, как нужно правильно одеваться. У нас таких вопросов просто в молодежи, в церкви не существует. Когда мы приехали, я подводил итоги с молодежью, вот с Андреем, и говорю, молодежь, вы знаете, иногда мы обижаемся, что нам делают замечания. Но вы поняли, что, наоборот, нужно благодарить Бога, что у нас есть братья, которые нас правильно учат, как служить Богу. Вот вчера брат объяснял о музыке. Вы знаете, друзья, я слушал и думаю, слава Богу, что у вас сегодня есть братья, которые могут выйти и объяснить, как правильно нужно служить Богу. И это честь для нас с вами. И мы должны за это благодарить Бога. Буквально через неделю мы посетили другую регистрированную церковь в нашем городе Сакраменто, Вторая Славянская, 900 членов церкви у них тоже. Мы договорились, только мы поехали с оркестром, не с молодежью. 55 человек оркестрантов у нас было, плюс молодежь, человек 80, мы поехали. Дали нам все служение провести. В собрании было по подсчетам около 1300 человек, и говорят, молитвенный дом был переполнен. Я говорил, кстати, проповедь на эту тему, о том, что мы должны быть мерзостью для этого мира, так Бог положил мне на сердце. И после служения осталась молодежь. Они нам говорят, вы сможете поучаствовать, рассказать немножко? Мы говорим, да, конечно, мы сможем. Осталась молодежь, и мы вышли. Я говорил потом Андрей, и рассказали тоже немножко о братстве, о нашем служении. Они вытащили барабанные установки, начали петь. У них новая группа образовалась. Ну, скажу вам, братья, музыка ужасная была. Молодежь наша смотрела, ну, действительно, смотрю, одна сестричка даже начала плакать. Говорит, Веня, неужели эти люди вот таким вот темпом идут в небо? Я говорю, не реагируй сейчас, дома будем разговаривать или в церкви. А потом мне служитель говорит, это у нас новая группа, она более такая консервативная, потому что у нас была та либеральная, мы ее распустили. Я говорю, знаете, я тогда не знаю, что тогда была группа, если сейчас такое происходит. Ну, а потом мы вышли, и мы говорим, вы знаете, мы не привыкли так радоваться, как вы радуетесь. Ну, такие вот ударные установки, скажу, братья, печальное положение. И служители сидят, слушают. Потом, когда мы уже рассказали немножко, и нам нужно было уже уехать, и служитель церкви встает и говорит, здесь гости еще есть? Говорят, нету. Наши два брата остались. Он говорит, ну, теперь начинаем самое настоящее молодежное общение. И как завелись по полной программе, когда мы уехали. То есть, братья, о чем это говорит? О том, что все-таки... И потом мне тоже некоторые звонили, говорят, слава Богу, что вот вы приехали, потому что многие там есть, я скажу, из нашего братства, которые попереезжали в Америку и ушли туда. Кстати, с братства нашего многие находятся в регистрированных церквях. И вот Светли подошла ко мне, она семья, переехали из Сибири, и тоже говорят, ты знаешь, Вениамин, мы как будто вернулись на 5 лет назад. Мы вообще отвыкли от того, чтобы так правильно служить Богу сегодня. И, братья, я скажу, что у нас еще приглашают, 5 церквей у нас на очереди, но мы постараемся всех их посетить, приглашают нас. Вчера брат задал, какая у нас цель, почему мы посещаем регистрированные церкви. Я скажу так, друзья, что вот мы молимся о том, чтобы Бог открывал двери для благовестия. Я не хочу сказать на 100%, что мы прямо там мирские люди сидят и мы едем на благовестие. В этих церквях есть очень много искренних душ. Сидят две женщины, члены одной церкви. Одна в косыночке, ну, как правильно, а другая пострижена, является членом одной церкви. И, друзья, там тоже есть люди, которые боятся Богу. И почему у нас 4-я пятница, пост о регистрированных церквях? Мне брат один говорит, Веня, цените эту возможность, потому что Бог открывает такие двери. Если есть возможность, езжайте, проповедуйте. проповедуйте. И наша цель, друзья, какая? Чтобы как-то реализовать свое как бы, предназначение, что ли. Да, проповедовать неверующим людям, это правильно, да. Но так, пока Бог дает возможность, Дух дышит где хочет. И если сегодня на моем поле жатва, то мы должны кинуть все силы, чтобы на моем поле собрать. Если завтра будет, к примеру, у брата Леонида жатва на поле, значит, мы должны там помочь. То есть Бог открывает то там двери благовестия. И поэтому хотелось бы, чтобы мы молились тоже о братьях наших в регистрированных церквях. Мы сейчас, друзья, не говорим о личностях, мы сейчас говорим о пути. О пути. И действительно, они находятся на широком пути. Друзья, я вам скажу, вот я и с Николаем Степановичем беседовали на эту тему. И когда я был в России, там был молодежный лагерь в Краснодарском крае. И когда поступила записка от одной сестры, и потом еще 4 записки. Николай Степанович, вот вы говорите, вот регистрированной церкви, неужели между нами и ими такая большая разница? Я никогда не был в этих церквях, и я не знаю, какая там обстановка. И братья решили показать съемку, когда встречают регистрированные праздник Пасхи в Москве. У меня эти записи есть, мы с молодежью смотрели. Братья, это ужасно. Это хуже, чем в мире. Хуже, чем в мире. Там настолько развращенно все, и вот сидят служителя, ногу на ногу закинули, жвачками, сидят, хлопают там, и Сипко, и другие. Друзья, я говорю открытым текстом, почему, там тоже об этом говорилось. И поэтому наша задача, как руководители молодежи, объяснять все-таки молодежи о том, что путь, он разный у них и у нас. И молиться, чтобы Бог и в тех церквях произвел пробуждение, чтобы, может быть, кто-то вышел оттуда. Я знаю, что некоторые церкви выходят. Например, одна церковь, 100 членов церкви недавно в России, полностью перешла в наше братство. Братья, это благословение Божие. И вот мы с молодежью смотрели эти съемки. Кстати, в июне месяце РС, ЕХБ, Российский союз евангельских христиан-баптистов в России. Я, братья, буду говорить очень коротко. Наши братья послали туда 2 представителей, которые наблюдали за ходом конференции. Эта конференция представительная, и выбирались служителя. Но конференция не так, как в Туле. Вот я был в Туле, у нас немножко по-другому. То есть только братья. А там могли быть и сестры, жены служителей, человек 3000. И вот между этими как бы, выступлениями братьев выходила молодежь и участвовала. И вот театральная постановка из города Красноярска, группа выходила, участвовала. В январе Николай Степанович на конференции. Да, съезд был. И когда вышла эта группа, и выдавали постановку «Грехопадение Адама и Евы». 2 беса, да, пантомима. Пантомим, то есть без слов. 2 беса и Адам и Ева в белых одеждах. И вы знаете, когда началась вот эта вот постановка, через минут 15 выскочил один вперед брат, он из Майкопа, да, и там большая регистрированная церковь на Кубани есть, вот Майкоп, то есть она держит весь юг России. И он вышел, а там группа играла, одна из таких вот, типа христианских, ну, мирская группа спасения, которых сегодня многие в молодежи слушают. И эта группа спасения, кстати, на празднике Пасхи выступала. Ну, там рэп был и такой, это ужас, что было. И вот он выскочил вперед, я коротко скажу, схватил микрофон и заплечил этих людей. И говорит, что вы доиграете эту музыку в аду. Это было на съезде. Ну, а потом началось, как бы, выступил еще один брат, и сценку эту сорвали. И вот когда прошло определенное время, говорят ихнему председателю Юрию Кирилловичу Сипко, что вы скажете? И вы знаете, друзья, что он сказал? Что эти люди не духовные, что они сорвали этот съезд. То есть он еще как бы защитил их. И хотелось бы, братья, действительно, чтобы мы сегодня вот больше как бы... И скажу, что вот в нашем братстве все-таки братья говорят об этом. И знать историю. Фараон, который не знал Иосифа, то есть он не знал историю. Поминайте наставников ваших, вспоминайте наших братьев о том, какой был путь. И вот скажу, что вот Геннадий Константинович Крючков, я хотел бы, чтобы мы в конце помолились о нашем брате. Он сейчас, Геннадий Константинович, находится в болезни, он похудел очень сильно. У него 13 декабря был инфаркт. Как он произошел, уже говорить не буду, когда недруги дела Божьего хотели уничтожить его. Это была специально продуманная акция. И вот он пережил этот инфаркт. И сейчас переживают, если Бог его возьмет, кто будет председателем. Братья, мы должны переживать об этих вопросах. Если, например, Геннадия Константиновича не будет, кто из братьев возглавит, мы не должны быть к этому равнодушны. Мы должны об этом молиться, чтобы Бог дал братьям ведение. И помогать, как можно, чтобы дело Божье могло продвигаться. Ну, в общем, вот это все, что я хотел сказать. Может быть, по регистрированным церквям будут какие-то вопросы, может быть, подробнее. Это так вот я рассказал, братья, как у нас было служение. И мы видим, что просто Бог нам открыл эту дверь. И в этом году у нас планы такие с молодежи реализовать себя именно в этом служении.